На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обсуждаем ситуацию в Нагорном Карабахе. Что могут посредники? В Абхазии прошла акция в поддержку Руслана Гвашева. Власти Австрии экстрадируют в Россию организатора похищения ингушей в Северной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. В Германии проходят парламентские выборы. В Каталонии – митинги за независимость от Испании. На выборах в Сенат партии Макрона предсказывают поражение. В Германии проходящие сегодня парламентские выборы приведут, как ожидается, к победе канцлера Ангелы Меркель в четвертый раз. Вероятное прохождение в Бундестаг крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Меркель, которая остается явным лидером после 12 лет пребывания у власти, и ее консервативный блок Христианско-демократической партии и Баварского христианского союза лидировали в вопросах общественного мнения накануне голосования. Несмотря на то, что на прошлой неделе поддержка немного снизилась, опросы показывают, что блок Меркель опережает других с показателями от 34 до 37% поддержки. За партией Меркель следуют социал-демократы, у которых от 21 до 22%. Меркель призвала своих сторонников в Берлине к наращиванию усилий по привлечению избирателей к голосованию за ХДС. Тысячи сторонников отделения Каталонии от Испании вышли на митинги в Барселоне и других городах, чтобы поддержать референдум о независимости, намеченный на 1 октября. Многие вышли с флагами Каталонии и знаками, призывающими к голосованию за независимость. Испанское правительство объявило референдум незаконным и требует не проводить его. Политики-сепаратисты призывают печатать и распространять плакаты, поддерживающие референдум. Кармен Фуркадел, спикер регионального парламента Каталонии, заявила, обращаясь к толпе в Барселоне: «Прошу вас выйти и проголосовать. Голосуйте за будущее Каталонии». Конституционный суд Испании приостановил действие местного закона, призывающего к референдуму, и полиция препятствует подготовке к голосованию. Сепаратисты, тем не менее, настаивают на своем, обещая объявить независимость, если на референдуме победят приверженцы выхода из состава Испании. Во Франции проходят частичные выборы в Сенат, Верхнюю палату парламента. Партия президента Франции Эммануэля Макрона, Республики на марше, пытается заручиться поддержкой, чтобы получить половину мест в составе палаты. Выборы проходят в 38 департаментах европейской части Франции и 6 департаментах и территориях. Результаты воскресного голосования, вероятно, отразят растущее разочарование деятельностью Макрона. Его центристская партия «Республика на марше» выиграла подавляющее большинство в Нижней палате в июне, но вряд ли ей удастся повторить успех на выборах в Сенат. Опросы предсказывают, что консервативная партия «Республиканцы» укрепит свое доминирование в Верхней палате, состоящей из 348 мест. Партии Макрона потребуется заключать союзы в Сенате, чтобы получить поддержку экономических реформ, благоприятных для бизнеса. Сенаторы во Франции не избираются прямым голосованием. Правом голоса обладают 75 тысяч избранных должностных лиц – мэры городов и депутаты городских и региональных советов. Они голосуют в ратушах по всей Франции. Наблюдатели отмечают, что движение Макрона не имеет достаточное количество депутатов на муниципальном уровне, чтобы претендовать на успех на выборах в Сенат. Результаты выборов станут известны вскоре. Министерство внутренней безопасности США объявило, какие штаты подверглись атакам российских хакеров в ходе президентской кампании в попытках повлиять на исход выборов в пользу Дональда Трампа. В общей сложности этих штатов 21. Из них самые большие – Пенсильвания, Огайо, Вирджиния, Висконсин и Мэриленд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство. При этом фактически взлом баз данных был зафиксирован всего в нескольких случаях. В одном штате, Иллинойсе, хакеры смогли изменить учетные записи в регистрационных списках и похитить личную информацию избирателей, но указаний на проникновение в аппараты, подсчитывающие поданные бюллетени нет. Министерство внутренней безопасности подтвердило, что уведомило Штаты о произошедшем. Россия отрицает попытки повлиять на выборы в США, а президент Трамп отрицает сговор с Россией. Штаты Алабама, Аляска, Колорадо, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Техас и Вашингтон также подтвердили, что они стали объектом воздействия российских хакеров, но заявили, что эти попытки не увенчались успехом. В прошлом году Аризона и Иллинойс подтвердили факты попыток России повлиять на выборы в этих штатах. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что террорист-смертник совершил нападение на колонну международных сил в Кабуле, при этом ранены трое мирных жителей. В заявлении министерства не сообщается подробностей о нападении. Никто не взял на себя ответственность за теракт, но талибы и группировка «Исламское государство» в последнее время неоднократно совершали нападения на афганские и иностранные войска. В другой части Афганистана талибы убили начальника районной полиции в провинции Южный Гельмент. Представитель губернатора провинции сообщил, что офицер был убит в субботу, когда боевики атаковали его машину во время патрулирования. Другой полицейский ранен. Талибы взяли на себя ответственность за нападение. Руководитель антидопингового агентства США Травис Тайгерт встревожен признаками того, что Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство могут допустить Россию к следующей зимней Олимпиаде в Южной Корее. Тайгерт заявил, что имеет смысл дать разрешение на участие отдельным российским спортсменам, если они докажут, что не употребляли стероидов. Но в целом не может быть места на Олимпиаде стране, которая, по сути, возвела в обычную практику употребление запрещенных препаратов. Вы слушали международные новости, а региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сделал скандальное заявление о возможной передаче некоторых районов Нагорного Карабаха Азербайджану. Это вызвало бурные споры в армянском обществе. 23 сентября главы МИД Армении и Азербайджана Эльмар Мамедьяров и Эдвард Налбандян провели переговоры в Нью-Йорке с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Было заявлено, что прозвучали некие интересные предложения по предметному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Тем временем на линии соприкосновения продолжаются обстрелы. Мы обсуждаем ситуацию с военным экспертом Леонидом Нарсисяном.
Леонид, недавно президент Армении сказал о том, что возможна передача некоторых районов Нагорного Карабаха Азербайджану, что вызвало нарекания и споры. Тем не менее, вот уже 10 лет Армения, имея мандат от самого Карабаха, ведет переговоры, смысл которых не в том, передавать эти земли или нет, а в том, как это сделать. Так почему это заявление вызвало столько эмоций? Никто же не отменял, собственно, мадридских принципов.
Ну, начнем с того, что это сказал министр иностранных дел, все-таки,
да,
а не президент.
Да, я ошибаюсь,
выступая. Да. Вот как раз в этом и кроется удивительность этого заявления, потому что как раз президент Армении в последнее время, вот в период после прошлогодней апрельской войны, всегда говорил, что мы не будем вести переговоров с Азербайджаном ни о чем, кроме как о формировании международного мониторинга на границе, объективного мониторинга. И только вот после того, как будет достигнуто такое соглашение, мы можем продолжать вести переговоры о чем-либо еще, там, о самом урегулировании конфликта. А в данном случае получается, что министр иностранных дел противоречит президенту и говорит, причем, о самом болезненном моменте для Армении в Карабахе, о передаче каких-либо земель, при этом не говорит о том, на что планируется менять эти территории, при этом называет эти территории или часть этих территорий какими-то безопасными, то есть передача которых не отразится на безопасности Нагорно-Карабахской республики. При этом такие территории на самом деле не существуют, таких территорий не существует, при этом передача которых является безопасной для Нагорно-Карабахской республики. Ну, в общем, такое странное заявление. Его странность как раз в том, что война, которая случилась в прошлом году, очень сильно поменяла на самом деле все расклады. И те же самые мадридские принципы, они на данный момент являются во многом устаревшими и не исходят из интересов Армении и Нагорного Карабаха.
Но почему это заявление сделано именно сейчас? Причины для того, чтобы это делать, должны быть конкретны? Причем любое заявление армянских властей по уступкам Азербайджану совершенно явно ведут к тому, чтобы эти власти сменились.
Достаточно сложно ответить на этот вопрос. Тут может быть целый ряд причин. От простой оговорки или недопонимания до какой-то игры политической, в том числе для того, чтобы показать, например, лишний раз, что общество в Армении ни к каким уступкам не готово. Показать это всему остальному миру, допустим. Но это такой способ, на мой взгляд, достаточно неправильный, вызывающий рост недоверия у населения Армении и Нагорного Карабаха. Да и нынешние армянские власти имеют достаточно сомнительную легитимность для принятия таких глобальных решений. Понятно, что речи о реальных уступках на самом деле нет, но, тем не менее, это заявление, на мой взгляд, было неверным и сделано в неправильное время. Тем более, сейчас переговоры по факту и не идут. Американского посредника сейчас в Минской группе ОБСЕ пока нового не назначено. Получается, что это заявление просто было абсолютно бессмысленным, а тем более, когда оно об уступках.
Ну как не идут? Вот сейчас главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Нью-Йорке с участием сопредседателя ОБСЕ. И представитель азербайджанского МИДа сказал, что выразил поддержку Азербайджан нескольким интересным предложением.
Он сказал, что ему что-то заинтересовало?
Да, его заинтересовало предложение, озвученное сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но что это за предложение, не сообщается. Вот ага. Я, собственно, хотела спросить, какими они могли бы быть, эти предложения?
Эти предложения? Ну, Азербайджан, в принципе, раньше, по крайней мере, всегда отказывался от чего бы то ни было, кроме передачи всего Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. А на всякие уступки даже нескольких районов или даже всех районов в обмен на даже на промежуточный статус Нагорного Карабаха отказывался. Вряд ли предложение Минской тройки может заключать в себе что-то большее, чем обмен 7 районов на промежуточный статус и дальнейшее проведение референдума. Поэтому здесь мы либо наблюдаем в очередной раз просто какую-то политическую игру, либо Азербайджан смягчил свои позиции переговорные по какой-либо причине. Тем не менее, больших ожиданий лично у меня нет по тому, что в ближайшее время что-то решится.
А почему вы говорите, что мадридские принципы, по вашему мнению, устарели? По ним же окончательный статус Нагорного Карабаха определяется путем волеизъявления местного населения, да?
Тут проблема в том, что сама по себе вот развязывание войны в прошлом году, оно, скажем так, сильно разрушило доверие к Азербайджану, как к стране переговоров. И поэтому передача территории в обмен именно на промежуточный статус, а не на окончательный, чревато тем, что могут быть нарушены договоренности и может быть возобновлена война уже после передачи тех же самых каких-либо территорий. А тогда Армения начнет войну и Нагорный Карабах с крайне невыгодных боевых позиций, с линией фронта, которая удлинится почти в два раза, с отсутствием ключевых высот, со Степанакертом, находящимся в 15 километрах от линии фронта и попадающим под обстрел даже ствольной артиллерией. Ну, поэтому и хочется, естественно, армянская сторона должна иметь намного больше гарантий, чем раньше. Ну, в том варианте, том раскладе, что сейчас, мадридские принципы в чистом виде уже не совсем соответствуют интересам, как мне кажется, армянской стороны.
А если взять конфигурацию, собственно, на линии соприкосновения на данный момент, она в чью пользу складывается?
Ну, как мне кажется, та же самая апрельская война в прошлом году показала, что баланс сейчас существует, и сдвинуть с, скажем так, с мертвой точки этот конфликт военным путем крайне сложно и вряд ли реально, потому что даже продвижение там на несколько сотен метров вызывает очень большие жертвы со стороны нападающих, в общем-то, и... Даже при том, что конфликт имел ограниченный характер, ну, сейчас оценивается потеря Азербайджана в 300-400 человек в большинстве случаев за время этого конфликта. Ну, если мы представим, что за каждые 300-400 метров Азербайджан будет терять 400 человек, то даже его достаточно большая армия не сможет справиться с задачей военного возврата территорий.
Да, тут появилась информация о том, что Чехия поставила Азербайджану некое вооружение, установки залпового огня. И это первый случай, когда страна, входящая в ЕС, вооружает азербайджанские вооруженные силы?
По крайней мере, если речь идет о тяжелых наступательных вооружениях, а не о каком-то небольших партиях стрелкового вооружения, снайперских винтовок и прочего, то да, это первый случай однозначно. Были проданы, ну, неизвестное количество самоходных артиллерийских установок 152-миллиметровых «Дана» и с реактивных систем залпового огня РМ-70, которые являются лицензионной версией советского БМ-21 «Град», всеми известного. Эти поставки не то чтобы очень сильно меняют баланс сил, так как такое вооружение можно приобрести аналогичное у очень многих поставщиков. Но тут есть важный политический момент. Как раз то, что страна ЕС поставила оружие. Несмотря на то, что МИД Чехии отрицает эти поставки, вооружение было продемонстрировано. Это модернизированные гаубицы «Дана». Поэтому очевидно, что ниоткуда, кроме Чехии, они попасть не могли в Азербайджан. Модернизация этих самоходных артиллерийских установок занимается чешская компания Excalibur Army. Кроме нее никто не занимается этим. Соответственно, МИД Чехии явно что-то не договаривает.
Но если это не запрещено, собственно, поставлять вооружение, то с какой стати Чехия отрицает поставки?
Ну, тут достаточно тоже сложно все. На самом деле, такого четкого запрета и санкций каких-то за поставку вооружений в зону конфликта Нагорно-Карабахского действительно нет. Но есть две, если я не ошибаюсь, резолюции, в том числе Европарламента, которые сильно не рекомендуют это делать. То есть раньше это негласное правило никем не нарушалось. В данном случае Чехия нарушила эту рекомендательную резолюцию. Понятно, что санкций за это никаких не будет. Но тут еще проблема в том, что эта поставка связана с целой цепочкой других поставок по достаточно темным схемам, которые проводились азербайджанской государственной авиакомпанией. Собственно, было совершено не менее 350 рейсов этой авиакомпании, причем по дипломатической линии, и разное количество восточноевропейского вооружения поставлялось в страны Ближнего Востока. При этом использовались аэродромы как европейских стран, так и Израиля. Часть этого оружия даже попала доподлинно известно в руки Джабхат ан-Нусры в Сирии. Ну, то есть вообще список этих поставок был опубликован документально болгарской газетой «Труд» в июле 2017 года. Какой-то анонимный источник отправил газете дипломатическую переписку МИД Болгарии и азербайджанского посольства в Болгарии. Соответственно, в этом списке также значилась и поставка самоходных артиллерийских установок и систем залпового огня РМ-70 в Азербайджан. В итоге получается, что Азербайджан продемонстрировал это вооружение и во многом практически на 100% подтвердил, что осуществлялись и все остальные 350 рейсов. Ну, косвенно подтвердил это, поэтому Чехия вряд ли захочет признавать факт поставок и оказаться замешанной в поставке вооружения разным бандформированиям на Ближнем Востоке.
Это была беседа с военным экспертом Леонидом Нарсисяном. Жители Абхазии, кому не безразлична судьба активиста Руслана Гвашева, собрались сегодня на площади Свободы в Сухуми, чтобы поддержать его. Руслан Гвашев 13-й день проводит бессрочную голодовку в знак протеста против решения Лазаревского суда Сочи административного штрафа по делу о молитве у тюльпанового дерева 21 мая 2017 года. Гвашев требует, чтобы власти обратили внимание на нарушение его прав. По итогам встречи была создана рабочая группа, которая намерена обсудить дальнейшие шаги и организовать митинг 26 сентября. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Общественный деятель из Гагры Шалва Анквап обратился 22 сентября в социальной сети Facebook к жителям Абхазии прийти 24 сентября на площадь Свободы, чтобы обсудить ситуацию и совместно определить дальнейший план действий. Его инициативу поддержали 70 человек. Это лидеры партии Айнар, Народной партии, депутат парламента Алхаз Динджолия, глава администрации Галского района Тимур Надарая, представители научной интеллигенции и общественность. Шалва Анквап напомнил, что Руслан Гвашев – патриот Абхазии, один из достойных сыновей Кавказа, который с первых дней грузино-абхазской войны был рядом с народом Абхазии. Шалва Анквап пояснил.
Если мы сегодня останемся в стороне, если мы допустим того, чтобы в сегодняшний день с ним так подобным образом поступили, и подобное может прийти в наш дом. Поэтому это не какой-то митинг, какой-то призывающий к чему-то. Здесь призывают только к объединению наших народов и добиться того, чтобы все-таки было изменено, и его правда была услышана. Его правда – это и наша правда.
Он предложил подготовить петицию, собрать подписи граждан в поддержку Руслана Гвашева и передать в посольство России в Абхазии. Общественный деятель Давид Дасания возмутился, почему в одной стране, в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии можно поминать жертв Кавказской войны, а в Краснодарском крае нет. Давид Дасания сказал.
Что хотят от Гвашева, те, которые противостоят ему? Они хотят, чтобы адыги-шапсуги раз и навсегда забыли о своих правах в качестве коренного населения Краснодарского края. Не почитали своих предков, прекратили всякие ритуалы, традиции, молебны. Это же был не митинг, а молебен.
13 дней прошло с начала акции голодовки. У Руслана Гвашева шунтированное сердце. У него только на ноге было 5 операций. Было 3 инсульта. Один инфаркт. Давид Дасания продолжил.
Учитывая все эти детали, просто нельзя нам терять ни часа времени, тем более дня. Если, не дай бог, с Русланом Гвашевым что-то случится, мы будем 30 сентября праздновать очередной День Победы. Это будет большая драма.
Этнолог Марина Барциц напомнила, что Руслан Гвашев является гражданином Абхазии. Она считает, что необходимо общественности Абхазии подготовить письма с подписями руководителей партий, общественных организаций и так далее, написать письмо и в Российскую комиссию по защите прав малых народов, то есть действовать на всех уровнях. А лидер Народной партии Якуб Лакоба сделал заявление.
Мы обращаемся в высшие компетентные органы, дружественные нам Российской Федерации, к ее генеральному прокурору и главе российского государства тоже, он как гарант Конституции прав граждан и так далее, положить конец попыткам шельмования достаточно. Достойного гражданина России и Абхазии.
Глава Галского района Тимур Надарай заметил, что речь идет о частном случае. В России не запрещено отмечать 21 мая, как день памяти жертв Кавказской войны. Он подчеркнул, что решение Лазаревского суда нарушает Конституцию, права граждан Российской Федерации. Кассация Руслана Гвашева находится на рассмотрении в Краевом суде. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
10 лет назад в Ингушетии был убит следователь, расследовавший похищение ингушей в Северной Осетии. Установить местонахождение похищенных так и не удалось. На прошлой неделе власти Австрии приняли решение экстрадировать в Россию лидера преступной группировки, который мог стоять за организацией этих похищений. Далее Тимур Акеев.
12 сентября министр юстиции Австрии подтвердил решение высшего суда Вены об экстрадиции российского гражданина Аслана Гагиева, известного также по кличке Джако, обвиняемого в России в создании преступной группировки, специализировавшейся на похищениях людей и заказных убийствах. 17 сентября в Ингушетии вспоминали сотрудника оперативно-розыскного управления ФСБ России Алихана Калиматова, убитого 10 лет назад в районе ингушского села Гагиот. В годовщину его гибели в Магасе открыли мемориальную плиту в память о герое России. Казалось бы, эти два события никак не связаны между собой, если бы не одно «но». В 2007 году Калиматов был откомандирован из Москвы на Кавказ для расследования похищений на территории Северной Осетии ингушей и чеченцев. По данным правозащитного центра «Мемориал», в период с 2005 по 2007 годам в этой Северокавказской республике при невыясненных обстоятельствах были похищены 19 человек. И только один из похищенных, Чингисхан Чекиев, обнаружен мертвым на окраине селения Коса Ордовского района Северной Осетии. Чекиев был первым из этого списка похищенных людей, а судьба остальных до сих пор остается неизвестна. По каждому из этих случаев прокуратура МСУ «Алания» возбудила уголовные дела, которые находились на контроле Главного управления Генеральной прокуратуры по Южному федеральному округу. Впоследствии все они были объединены в одно уголовное дело, которое в итоге приостановили из-за невозможности установить лиц, причастных к этим преступлениям. Незадолго до своей гибели Алихан Калиматов дал интервью корреспонденту газеты «Коммерсант» Ольге Оленовой, в котором рассказал о некой группировке, действующей на территории Северной Осетии и занимавшейся контрабандой спирта и сигарет из Грузии через Южную Осетию. В банду входили сотрудники милиции, и именно эта группировка, по мнению Калиматова, могла быть причастна к похищению людей. Ольга Оленова утверждает, что в день гибели Алихана ей позвонили несколько человек, родственники похищенных ингушей и правозащитники, знакомые с работой Калиматова, и все как один – рассказывали о том, что Калиматов вышел на важный след по этому делу, и все похищения могли быть раскрыты. Как это или нет, выяснить не удалось. Об официальных результатах расследования Калиматова ничего не известно. Между тем, в период с 2004 по 2008 годам на территории Северной Осетии, по официальным данным, действовала только одна крупная преступная группировка, созданная тем самым Джако, которого на прошлой неделе власти Австрии решили передать российским властям. Всего в банду главного киллера России входило более 40 человек, по другим данным более 50. В основном выходцы из Северной и Южной Осетии. Бандиты ничем не брезговали. Заказные убийства, похищение людей, контрабанд. На их счету более 60 убийств, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева, вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева, начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Северной Осетии Марка Мицаева. Прикрытие банды обеспечивал оперативник УБОП, заместитель районного прокурора и сотрудник республиканского МВД. Были действующие силовики среди рядовых бандитов. Объем уголовного дела составил 200 томов. Правоохранительным органам пришлось проделать большую работу, чтобы собрать доказательства вины бандитов. На сегодняшний день 22 члена банды осуждены на длительные сроки лишения свободы, в том числе и на пожизненное заключение. Задержаны и находятся под следствием еще 13 человек, а 9 человек объявлены в международный и федеральный розыск. И об этой преступной группировке рассказывал корреспонденту «Коммерсанта» подполковник ФСБ Алихан Калиматов. А может быть, в ходе расследования он вышел только на одно из подразделений этой банды. В любом случае, трудно поверить, что на территории маленькой Осетии в одно и то же время могли действовать сразу несколько невзаимосвязанных между собой преступных групп. Тем более, что по информации московского «Комсомольца», Аслан Гагиев внушал своим подручным важность их миссии для очищения Северной Осетии, выдавая их за секретных агентов ФСБ и убеждая в том, что власть республики принадлежит только им. Проверял ли вообще кто-нибудь версию подполковника Калиматова или установление истины в деле похищения ингушей и чеченцев в период с 2005 по 2007 года имеет такого большого значения, как раскрытие других заказных убийств, совершенных бандой Кровавого Джака? Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей. Парламент Грузии возвращается к рассмотрению проекта изменений, запланированных в Конституции. Изменения, планируемые в Конституции, а также в Конституционном законе об автономной республике Аджария, будут завтра рассмотрены в третьем чтении в парламентском комитете по юридическим вопросам. Завтра же пройдет заседание бюро, на котором будет принято решение о созыве внеочередного пленарного заседания. В проект Конституции будут внесены лишь изменения редакционного типа. Изменения содержательного характера не ожидаются. Между тем, председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе анонсировал инициирование совершенно нового проекта конституционных изменений, предполагающего отмену бонусной системы и единожды к парламентским выборам 2020 года в условиях 3% избирательного барьера сохранения возможности создания блоков. Проектом конституционных изменений, который парламент Грузии на следующей неделе утвердит в третьем чтении, формируется система парламентского правления. Согласно изменениям, запланированным в Конституции, один из ключевых принципов заключается в переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Однако задействование пропорциональной системы предполагается к парламентским выборам 2024 года, а следующие выборы в 2020 году вновь пройдут по смешанной избирательной системе. При этом разрыв будет действовать 3% избирательный барьер. Неизвестные взломали дверь районного избирательного участка номер 6 в городе Азургете в регионе Гурия на западе Грузии. В результате нападения сломали инвентарь и порваны списки избирателей, сообщает ЦИК. Избирательные участки начали работу в преддверии выборов в органы местной власти, которые пройдут 21 октября. В ЦИК утверждают, что инцидент не окажет негативного влияния на выборы. Это уже второй случай нападения на избирательный участок за последние несколько дней. Ранее неизвестные ворвались на избирательный участок номер 31 в Гардабане, регион Квема-Картли, где также был сломан инвентарь и уничтожен список избирателей, сообщает агентство «Новости Грузии». В Тбилиси, в самом большом православном храме Святой Троицы, размещены мощи царицы Кетеван Великомученицы, доставленные накануне в Грузию из Индии. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II уже отслужил праздничное богослужение и обратился к верующим, которые в большом количестве приходят поклониться памяти царицы, пострадавшей за веру и канонизированной грузинской православной церкви. Илья II поблагодарил всех, кто обнаружил святые мощи и привез их в Грузию, и подчеркнул значение этого факта для верующих. Нас часто спрашивают, почему грузинский народ такой верующий? Народ, у которого есть столько святых, 100 тысяч мучеников, царица Тамар, святая Нино, святая Кетеван, не может быть неверующим, сказал он. Вы слушали региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В грузинском селе Дуиси в Панкинском ущелье был на прошлой неделе похоронен Тимур Махаури, он же Руслан Папаскири, он же Али Дубаев. Человек, проживший жизнь без подтвержденных подробностей, но породив десятки легенд. Его следы обнаруживали во многих загадочных историях. И в Лапанкурской спецоперации грузинских спецслужб, и в ликвидациях ичкерийских активистов в Турции, и в гибели Шамиля Басаева, взорвавшегося вместе с отправленным Махаури в Чечню грузовиком с оружием. И, наконец, в собственной гибели в центре Киева 9 сентября, перед которой он успел повоевать против сепаратистов на Донбассе в составе батальона имени шейха Мансура. Мы едва ли узнаем, что во всем этом правда, а что миф или информационная война, но жизнь и смерть Тимура Махаури – это часть большого и неисследованного сюжета о чеченцах, воюющих в Украине вообще. Их участие в украинской войне, как и много на этой войне, быстро становится частью героического эпоса. Но за что они воюют? Почему их война порой заканчивается так, как закончилась жизнь Махаури? И только ли война тому причиной? Обсуждаем эту тему с Адамом Асмаевым, участником боевых действий на Донбассе на стороне Украины, и Юрием Бутусовым, журналистом, главным редактором киевского интернет-портала «Цензорнет». С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Вы в своей статье пишете о проблеме неправительственных организаций и о том, что в Абхазии их могут признать иностранными агентами, как в России. А насколько велика вероятность того, что такой закон будет принят?
Я все-таки думаю, что сейчас этот вопрос, скорее всего, будоражит только наше общество. Хотя мы можем подозревать, что проходит какая-то подготовка, что ли, общественного мнения. И мы не знаем, насколько серьезный этот процесс. Все-таки мы как-то пытаемся улавливать эти тенденции и реагировать на них, быть проактивными в этом плане. И моя публикация, она, конечно, адресована в основном тем, кто пытается влиять на это общественное мнение, кто считает себя лидером мнений и пытается как-то воздействовать на вот общественное сознание, предлагая, вбрасывая такие темы. Возможно, мы не отрицаем существование каких-то проектов, но насколько этот процесс серьезный и насколько скоро он будет запущен, сейчас все-таки ответить достаточно сложно, но если будет запущен, то совершенно другая реакция будет с нашей стороны.
В социальных сетях, особенно в Абхазии, мне приходилось довольно много читать о том, что этот проект практически готов, что его осталось только достать, проштамповать и ратифицировать. Кто, по-вашему, является проводником этих идей?
Здесь можно просто делать какие-то предположения. Есть какие-то шаблонные представления о том, чем является гражданское общество за пределами Абхазии, возможно, в той же России. Потому что есть публикации, например, в той же российской газете, в той же «Комсомольской правде» с таким вот забавным названием, с улыбкой на лице и с дулей за спиной. Это вот о нас как раз. Но мне кажется, что это вот какое-то непонимание. Безусловно, вот такое преподнесение материала нас, и там упоминается именно Центр гуманитарных программ, оно как-то будоражит общественное мнение, влияет на него. Но насколько кто является непосредственным заказчиком, мне сложно утверждать, потому что мы все-таки находимся в уязвимом достаточно положении.
Все формулировки, это все-таки отсылы к российским аналогам, к российскому закону об иностранных агентах, потому что, в общем, больше источник взять негде. Как, по вашим ощущениям, импульсы из России тоже есть в этом направлении? Или это все-таки местное творчество?
Сложно сказать. Есть информационные импульсы, которые я назвал. И они присутствуют, это вот те же самые статьи. Но мы сейчас видим, что внутри и в абхазском сегменте Фейсбука достаточно активно обсуждается эта тема. И обсуждается вот этими местными лидерами мнений. Да. Возможно, они, я не знаю, как-то учитывают, да, этот информационный фон, который задается за пределами Абхазии. Достаточно сложно мне все-таки говорить о том, что да, возможно, такое влияние существует, да, возможно, кто-то не понимает из тех людей, которые инициируют, да, эти один за другим эти материалы. Но, кроме того, у нас вот перед глазами пример Южная сеть. То есть, я не знаю, может быть, мы как-то попадаем в такие общие подходы в отношении гражданского общества.
Кроме стандартных мотивов обсуждения любого гражданского общества, здесь, мне кажется, еще в этом обсуждении явно учитывается какой-то переживаемый политический контекст, укладывается в ткань полемики о суверенитете вообще, здесь же подвешивается тема ИКЦ. А вот насколько все это актуально в контексте темы абхазского суверенитета?
Я думаю, это связанные вещи, например, вот обсуждение вопроса ИКЦ, как-то взбудоражило, да, вот этих вот анонимов и прочих вот лидеров мнений, настроенных негативно против Абхазии, и как-то вот с этим был связан всплеск вот негативной информации о неправительственных организациях. Так или иначе, мы, гражданское общество, выражаем свою позицию относительно суверенитета Абхазии, но делаем это по-своему. Безусловно, вот в нашем таком представлении наша активность заключается в том, что мы должны контактируем с внешним миром через наших партнеров зарубежных, через гражданскую дипломатию. На самом деле у нас не так уже много площадок за рубежом, где мы действительно могли бы представлять свое мнение, как это там представляют те же негативно настроенные в отношении нас оппоненты. Но надо сказать, что они вот не понимают главного все-таки, что наше участие, оно не направлено на то, чтобы мы представляли международному сообществу какую-то критику, да, об Абхазии. Все-таки важным компонентом вот всей нашей активности является вот так называемое, да, capacity building, укрепление нашего потенциала, прежде всего общества. Мы на международных площадках вот сумели добиться того, что наши студенты, например, могут быть участниками стипендиальной программы «Чизминг». Мне кажется, что это очень важное достижение. Но, конечно, мы не пытаемся затушевывать. Я не говорю о том, что мы пытаемся затушевывать проблемы Абхазии. Это совершенно не так, потому что наше гражданское общество, например, содействовало тому, чтобы состоялся доклад Томаса Хаммерберга о ситуации с правами человека в Абхазии. Потому что именно благодаря усилиям во многом стал возможным сбор такого количества информации, которая легла в основу этого доклада.
Кстати, дискуссия о докладе началась довольно не сразу. И вы тоже пишете о довольно сложном контексте. Вы говорите, что международные организации в таком сложном контексте, как абхазский, вынуждены работать без достаточного и должного информационного обеспечения. Да? А вот эта проблема совершенно объективна и касается ведь не только НПО. Да? Вот как с этим быть? Когда мы говорим об открытости, мы говорим об открытости не только внутри абхазского общества, но и открытости Абхазии в мире вообще. И здесь есть некие объективные трудности, решение которых зависит не только от вас.
Да, действительно, это зависит не только от нас. Ну, честно говоря, нам сложно влиять на те организации, это их политика, это их мандат, они всегда подчеркивают. В основном, наверное, можно говорить о агентствах ООН, которые сейчас работают в Абхазии, и даже появляются новые агентства. Недавно буквально. Но тем не менее, как-то все это вот в глазах общества одно связывается с другим. Мы со своей стороны пытаемся быть действительно открытыми. Действительно, у нас были проблемы с открытостью, поскольку это на самом деле затратно, и это достаточно сложно, и ресурсоемко для нас. И мы как-то пытаемся сейчас выкручиваться, да, и буквально и делаем все сами, да, как бы находя время для того, чтобы информировать о своей деятельности. За вот полтора года мы попытались осветить основные проблемные моменты, которые звучат вот в обвинениях наших оппонентов. Это достаточно сложный процесс, и у нас вот достаточно мало ресурсов. Но вы знаете, как партнеры наши готовы говорить о взаимодействии с нами, о сути взаимодействия. Но мы тоже можем также представлять эту позицию здесь, и может быть, нам действительно придется как-то вот просить уже о том, чтобы наши партнеры сами рассказали о том, над чем мы работаем, как мы работаем, каковы принципы работы.
Правильно я вас понял, что ваши партнеры являются сами по себе проблемой открытости примерно такого же масштаба, как и ваши внутренние оппоненты?
Вы знаете, открытости не всех партнеров, безусловно, потому что у нас разные партнеры. И я говорю все о партнерах, которые работают внутри Абхазии.
Да, я о них говорю.
У них, да. Ну, о них достаточно мало известно. То есть вы, например, там не найдете большого количества информации о конкретном агентстве ООН. Ну, такова ситуация.
Вашими оппонентами являются и те, кто вроде бы за суверенитет, но такой суверенитет, которому тоже не очень нужны неправительственные организации. Такая часть политического спектра тоже присутствует. Как с ними быть?
Ну, в принципе, у нас одна позиция, я думаю, что для всех. Конечно, все эти претензии, они во многом вытекают из того, что мы долгое время не были активными, да, в информационном плане. И очень много накопилось каких-то претензий, действительно. Они вот, как я там пишу в своей статье, они, конечно, связаны с вот такой вот ситуацией изоляции Абхазии и представлением об агрессивности, что ли, да, внешнего, окружающего мира и так далее. Все это проецируется, безусловно, на нас, как людей, имеющих непосредственные контакты, да. Но мы пытаемся преодолеть это. Я думаю, что не нужны какие-то специальные аргументы для них. У нас аргументы одинаковые для всех.
С властью все-таки удается договариваться?
Вы знаете, у нас не было проблем с диалогом с властью. И он сейчас происходит очень активно. Ну, насколько он конструктивный, можно судить впоследствии. Но я думаю, что нам неоднократно заявляли о том, что планов, связанных с принятием закона, поэтому как-то я говорил вначале об этом, давая понять, что не так вот однозначно на повестке дня стоит вопрос о принятии. Но он все-таки стоит в глазах определенных людей, но диалог он происходит, и диалог регулярный, и вот на протяжении этого месяца тоже достаточно регулярно, очень много встреч у коллег с представителями парламента, Министерства иностранных дел. Мы были, остаемся экспертами, уважаемыми экспертами, и такой стигматизации, что ли, пока не происходит, надеюсь, и не будет в будущем.
В Абхазии представители гражданского общества продолжают противостоять попыткам давления. Предвидя возможное принятие закона об иностранных агентах, юрист Центра гуманитарных программ Саид Гезерда написал статью «Государство, общество, НПО. Открытость или подконтрольность», которая вывела полемику на новый виток. Саид Гезерда – наш гость недели. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Адам Асмаев, командир чеченского батальона имени Джохара Дудаева, в июне сам чудом спасся от гибели. Адам, прежде всего, как вы себя чувствуете после покушения?
Вы знаете, слава богу, уже гораздо лучше себя чувствую. За эти 3 месяца уже восстановился полностью. Сейчас активно занимаюсь физическими уже занятиями, чтобы как можно скорее встать в строй.
Адам, несколько дней назад в Дуисе был похоронен Тимур Махаур. Кто это был за человек? Потому что ходят очень разные слова. А даже после убийства представители украинского МВД говорили, что он был мало похож на законопослушного гражданина.
Ну, вы знаете, на самом деле я его лично не знал, не был с ним знаком. Хотя некоторые наши бойцы с ним были знакомы, поддерживали отношения. Он приехал достаточно поздно сюда, уже конфликт, когда более-менее стабилизировался. Насколько я знаю, у него, да, действительно длинная история, там и с Грузией, и с Турцией связан. Я знаю, что почерк этого преступления, безусловно, российский. Лучше об этом скажет следствие.
Почему российский? Почему вы так в этом уверены? Я никоим образом не умаляю резонность подобных подозрений, но, тем не менее, есть ли какие-то другие версии? И почему вы склонны обвинять именно ФСБ и именно Путина?
Ну, техническое исполнение этого преступления показывает высокий уровень подготовки исполнителей, который, как правило, это уровень уже спецслужб. Более того, здесь в Украине уже не первый раз такое происходит, именно такой же почерк. Либо это одни и те же делали, либо очень пытались быть похожими на них. Дело в том, что взрывное устройство, скорее всего, судя по автомобилю, было установлено внутри машины. Это уже не так просто технически, то есть это должны быть подготовлены специально люди. И то, что погибло только один человек, а при том, что в машине было больше людей, говорит о том, что люди знали, как бы, ну, мало шансов, что это случайно так угадали с количеством взрывчатки. А более того, не было поражающих элементов тоже говорит о том, что это действовали специалисты. Но, как правило, спецслужбы не ставят себе целью женщин и детей и избегают нормальные спецслужбы, даже если они вынуждены такие действия делать. Но для российских спецслужб, как мы видим, красных линий нету. И тому подтверждение убийства бывшего президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева в Катаре, когда в машине погиб также его малолетний сын. Не погиб, вернее, а был ранен.
Адам, зачем российским спецслужбам идти на такие крайние меры, на такие усилия, на такие, ну, в общем, рискованные, дорогостоящие операции?
Ну, очевидно, они хотят запугать Украину, запугать политиков Украины, показать, что они могут достать любого в Киеве. Поэтому вот это главная цель, чтобы не упустить Украину из зоны своего влияния, чтобы влиять здесь и на политиков, и на каких-то военных и так далее. Взрывают, как правило, тех, и убивают, и стреляют тех, кто им не подконтролен.
Адам, но почему чеченцы есть?
А потому что мы, как бы, чеченцы, мы на передовой всегда в борьбе, во-первых, с Россией, везде, где есть российский, как бы, даже не российский, а нынешний кремлевский режим, где бы мы не пересекались, мы всегда стараемся, патриоты Ичкерии, чеченцы настоящие, противостоять им. Вот, а здесь, в Украине, мы нашли, как бы, поддержку, нашли единомышленников, потому что на Украину напали. И у нас полное взаимопонимание с патриотами Украины. И старшие офицеры разведки Украины также были целями, как мы знаем, таких террористических актов. Поэтому как бы и чеченцы тоже здесь активно помогают, поэтому мы тоже становимся целями.
Адам, как бы вы оценили действенность и значимость чеченских батальонов?
Ну, вначале это, конечно, наш опыт, богатый опыт противостояния российской армии был очень ценен здесь, особенно в начале, когда здесь был Айса Мунаев, который 3 войны провоевал. Но сейчас уже, сегодня украинская армия сама имеет богатый опыт, имеет обстрелянные войска. То есть наша значимость, можно сказать, здесь больше сейчас в моральной поддержке украинцев. Хотя специализированные какие-то задачи военного характера мы также решаем. Вот, но они, как правило, строго засекречены и не афишируются.
Если не очень строго засекречено, примерно о каких количествах боюющих чеченцев идет речь?
Ну, на сегодняшний день, так как мы не окопники, мы не находимся там постоянно в окопах, ну, большинство из нас. Есть, конечно, те, кто постоянно находится на передовой, то, ну, я думаю, все вместе там до сотни бойцов где-то в Украине есть. Так как сейчас активная фаза спала, больше идет, как бы, поэтому нету необходимости держать большое количество людей. Хотя при необходимости мы можем очень быстро из резерва собрать необходимое количество для активной фазы.
Что вы называете резервом?
Ну, это чеченцы, которые всегда наготове, всегда на связи.
В Украине?
И в Украине, и в Европе, и в Турции. Там. Да, мы, наоборот, всех пока сдерживаем, потому что здесь якобы перемирие, хотя оно не соблюдается. Но...
О каких количествах резерва может идти речь? Это тысячи людей, десятки тысяч?
В резервы, я думаю, сейчас на данный момент можно исчислять в тысячах людей.
Сопротивление в Чечне в Первой и Второй войны было достаточно разнородным. Рискну предположить, что сейчас речь идет тоже об очень разных побуждениях, разных мотивах.
Что здесь из чеченцев в основном именно патриоты и Ичкерии. Здесь редко вы найдете там каких-то религиозных экстремистов там, или радикалов, или каких-то космополитов, каких-то, которые там за всемирные революции там сражаются и так далее. Мы конкретно поставили задачу освободить нашу родину, Чечню. Мы сегодня видим, что у Украины самые большие шансы отстоять свою независимость, свой суверенитет. Победа Украины – это победа и Ичкерии.
Почему?
В этом. Потому что если проиграет, развалится вот этот проект главной Путина с Крымом, то это будет сильнейший удар по его имиджу на уровне примерно потери Чечни. Поэтому нам совершенно не важно, что здесь он проиграет, что на Кавказе. Мы к этому прикладываем усилия, и поэтому сюда приехал Айса Мунаев, понимая это, осознавая это, и поэтому мы здесь продолжаем находиться.
Адам, представитель МВД Украины говорил о том, что Махаури имел крепкие связи с самыми разными чеченскими кругами, явно имея в виду не только военно-политические. Насколько подозрение в том, что есть среди чеченцев чеченцы, воюющие в Донбассе, и достаточно криминальные элементы. Насколько эти подозрения обоснованы?
Ну, с криминалитетом, к сожалению, в любом конфликте есть проблемы, всегда были, и среди, к сожалению, и добробатов, и в ВСУ есть криминальные элементы, и там мы постоянно видим, что задерживаются даже в других силовых структурах, как бы коррупционеры и так далее. То есть это единичный случай, это исключение, как правило. Вот. Ну, к сожалению, чеченцы тоже не исключение. У нас бывают такие моменты.
Спасибо большое, Адам. Желаю вам скорейшего выздоровления.
Спасибо.
Юрий Бутусов, главный редактор украинского интернет-портала Censor.net. Он автор журналистских материалов о войне на Донбассе, в том числе о ее участниках, уроженцах Чечни. Юрий, добрый день.
Добрый день.
Скажите, почему чеченский фактор стал в сегодняшней воюющей Украине столь значимым?
Значение чеченских бойцов в Украине, оно, скорее всего, политическое и больше всего относится к тому, возникло вообще, потому что вызывает сильное раздражение и достаточно сильное противодействие со стороны властей Российской Федерации. Чеченские бойцы не являются на фронте какой-то очень большим, крупным формированием. Они находятся в составе небольших групп в различных добровольческих подразделениях. В составе вооруженных сил ведут ограниченные боевые действия на виде участка фронта, как пехотинцы, снайперы, разведчики. Переоценивать их количество и влияние, что у них есть, и говорить о том, что есть какое-то самостоятельное влияние на ход боевых действий, конечно, не приходится. Это больше имеет информационное, политическое значение, важное для Украины. И мы говорим об этом сегодня только потому, что Кремль, Российская Федерация, ведет необъявленную террористическую войну на всех борцов за свободу Ичкерии по всему миру и организовала на протяжении последних лет кампанию убийств силами российских спецслужб чеченских беженцев. Вот. Поэтому после таких убийств, нападений мы понимаем, что Кремль и банду Кадырова очень серьезно беспокоит то, что чеченцы в Украине сумели стать частью украинской общины.
О каком количестве людей мы можем говорить применительно к чеченским батальонам, к чеченским участникам боевых действий?
Когда я встречался с Исой Мунаевым, командиром и основоположником первого чеченского добровольческого отряда в Украине, в Днепре, я помню, что с ним было около 20 бойцов. Это было в 2014 году. Я думаю, что их стало чуть-чуть больше, но все равно это все не сотни бойцов под ружьем, которые воюют на фронте.
Юрий, что это за люди? Вот в истории с Тимуром Махаури очень много информации, которую вообще очень трудно, казалось бы, уместить в сюжет про одну жизнь.
И он, насколько мне известна информация, он был и оставался все время сотрудником, сотрудничал только с одними спецслужбами, он сотрудничал с МВД Грузии. Я думаю, что это была единственная его системная работа, которая действительно является фактом. Все остальное – это, скажем, какие-то контакты, которые никакие системные действия не выливались. Люди приезжают разные, в основном чеченские добровольцы, которые сражаются за Украину. Это люди, которые были участниками чеченского сопротивления и вынуждены стали беженцами из своей родной страны, из Ичкерии.
В гибели Махаури, насколько я знаю, украинские спецслужбы рассматривают три версии. Одна из которых – это российский след, другая – внутричеченский, третья – там уже чисто криминальные разборки.
Что для меня, я об этом писал, основная версия – это версия российских спецслужб, поскольку почерк и характер организации теракта против Махаури однозначно говорит, что это работала профессиональная команда, и это работал не один человек против него. Вот. И очевидно, что такие целенаправленные действия – это может быть только почерк спецслужб. По аналогичной схеме он был в Киеве, недавно убит один из украинских офицеров, полковник Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал. То есть мы видим целенаправленные действия, схожий почерк, и все это связано с действиями, безусловно, российских спецслужб. В Украине я не припомню такого за 25 лет независимости, чтобы у нас в ходе каких-либо разборок бизнесовых, политических, я не помню ни одного случая, будучи профессиональным журналистом, чтобы кого-то подрывали радиоуправляемой миной, причем демонстративно, в центре города, для того, чтобы это преступление получило максимальный резонанс.
Находят ли в украинском чеченском обществе противоречия внутричкерийские, внутричеченские, которые наблюдаются вообще в мире и в Чечне?
А чеченцы все переехали в Европу, беженцы в основном шли, ехали в Европу, а не в Украину. Тот же Исам Унаев, основатель первого добровольческого отряда чеченцев, он вообще был благополучным жителем Дании. И он приехал добровольно оттуда в Украину, и уже за ним переехала основная, там, переезжали люди, вместе с ним здесь к нему притягивались там, небольшое количество чеченцев, которые были в Украине. Потому что в Украине не было большой чеченской антироссийской какой-то общины. Поэтому не нужно переоценивать, скажем, значение, там, какие здесь между небольшим количеством хорошо знакомых друг с другом людей, каких-то противоречий, конфликтов, там, выяснения отношений, в принципе, нет. Они даже, несмотря на такое небольшое количество, из-за конспирации на самом деле не так много общаются друг с другом. Не все хотят пускать в свое личное пространство посторонних, потому что понимают, что засылают провокаторов, агентов для того, чтобы убить, ликвидировать лидеров. Те вопросы, которые вы говорите, наверное, это в Турции, может быть, большее значение имеет. Там, где чеченская община и беженцев много, гораздо больше, чем в Украине.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.